Лекция касается, тем не менее, всего, о чем мы говорили, потому что она выводит наш курс за рамки времени и отчасти за рамки медицины. Значит, тема лекции, как я и говорил, роман Булгакова «Мастер и Маргарит». Почему касаемся этой темы в рамках нашего курса? Причины три. Первое, то, что все-таки Булгаков, ко всему прочему, еще и врач, помимо того, что замечательный писатель. Вторая причина. Весь цикл лекций, которые я вам давал, был рассчитан не только на то, чтобы вы усвоили базовые ценности, правовые нормы и аргументацию в области биомедицинской этики, но и научились общаться с вашими пациентами, среди которых значительный процент составляют люди, не обязательно верующие, но во всяком случае так или иначе себя либо причисляющие к христианам, либо разделяющие какие-либо ценности. И вот поэтому очень важно понимать логику и внутренний мир этой культуры, чтобы ваши пациенты могли вас услышать. Почему это важно? Потому что есть ряд водоразделов, мы не говорили, где расходятся некоторые представления современные медицины, и, кстати, правовые нормы, и те нормы этики, которые заданы в библейской традиции. И третья причина очень простая. Дело в том, что среди ваших пациентов и среди ваших знакомых в вашей жизни могут возникать ситуации, когда вам было бы неплохо создать пространство для общения, а обсуждение рецептов и каких-то медицинских новостей не всегда идеальное повод для этого общения. Вот. А роман Булгакова – это произведение, которое входит во все школьные программы, с одной стороны, экранизировано 10 раз, с другой стороны. И, в общем, позволяет настроить атмосферу даже собеседникам совершенно другим по мировоззрению. А зачем это важно в рамках первого, второго и третьего, и даже четвертого, на самом деле, подхода к биоэтике? Очень важен контакт с пациентом, его отношения, понимание. И тут всегда здорово сослаться, и неплохо сослаться на те вещи, которые ему понятны и очевидны. Значит, поэтому мой первый вопрос к вам. Кто читал роман Булгакова «Мастер и Маргариту»? Если можно, поднимите руки. Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 человек в этой аудитории. Замечательно. А кто смотрел фильм? Кто смотрел фильм в экранизации «Бортко»? Или «Бортко»? Который 10-серийник, да. Есть такие. Замечательно. А кто из тех, кто и читал, и смотрел, нашел различие между фильмом и текстом? Понятно. Но конкретных различий вы не помните. Ясно. Хорошо. Тогда у меня вопрос к тем, кто читал текст. Скажите, пожалуйста, с чего начинается текст романа? Патриаршие пруды, гипотеза. Еще есть гипотеза, с чего начинается текст, этот текст?
Там какое-то стихотворение.
Там какое-то стихотворение. Так. Теплее, так. Еще версии. Значит, объясню, почему спрашиваю. Дело в том, что это не обычный текст, это шифровка. Дело в том, что Булгаков писал свой роман в годы усиливающихся репрессий и тем не менее надеялся, что он будет напечатан. И роман этот был крайне антисоветский, его суть, да? Но чтобы его напечатать, надо было эту суть зашифровать, убрать от глаз цензуры. В итоге так и получилось. Роман был опубликован в Советском Союзе, правда, через 20 лет после смерти Булгакова, просто потому, что цензура так и не поняла, что же она пропустила к печати. И поэтому в этом романе нет случайных мест, нет случайных слов, даже слов нет. Значит, поэтому в этом романе есть очень много подсказок, но для умного читателя. И проблема этого романа в том, что этого умного читателя просто нет в природе. Его нет по трем причинам. Во-первых, потому что просто люди по эпохе Булгакова, поколение вымерли к моменту публикации. Во-вторых, часть из них эмигрировала, кто не вымер. И третье, была репрессирована или погибла в войну. То есть люди не дожили поколение Булгакова не дожило до публикации. А те, кто дожили, уже не понимали, о чем текст романа. И это дало нам три существующие интерпретации, три прочтения этого текста. Я думаю, что вы уже поняли из наших лекций, что текст сам по себе не существует. Текст всегда существует в понимании, да, в интерпретации, в прочтении. Ну, есть прочтения клятвы Гиппократа разные, да? Разные прочтения, ну, Евангелия дают нам огромное количество толкований, и отсюда большое количество конфессий, деноминаций, сект, расколов. Есть, скажем, бесовское понимание Библии. Это то понимание, с которым дьявол приходит ко Христу в пустыне. Он цитирует Новый Завет. Не Новый Завет, он цитирует как раз Ветхий Завет, Псалмы Давида. Но в своем понимании. Так вот, у Романа Булгакова тоже есть несколько пониманий. Первое из нам известных вошло в школьный учебник. Это прочтение романа в 60-е годы, в годы его публикования, поколением шестидесятников, так называемых. Мераб Мамардашвили, великий русский философ, говорил о том, о шокирующей свободе слова. Вот людей в 60-е годы поразило после вот этого 30-летия сталинского и послесталинского молчания, или, по крайней мере... Так вот, первое прочтение – это прочтение 60-х годов, шокирующее свободу слова, о которой писал Мераб Мамардашвили, «История любви романтическая мастера и Маргариты». Мастер, который понимался как оппозиция Сталину, под Сталином понимался Пилат, под мастером Булгаков, как образы, да, противостояние системе. И это прочтение легло в основу учебников. Собственно, в этом контексте этот роман Булгакова и прочитан в современной школе. Не знаю, вас не заставляли писать сочинение о любви мастера Маргариты? Нет? Заставляли? Ну, видите, как вам не повезло. Значит, то есть Булгаков там вот так вот прощался в это время. Вместе свои, так сказать, погребения своего. Потому что ничего хорошего Булгаков, сам Булгаков в Маргарите не видел. В любви в этой тоже. Никакого восторга она у него не вызывала однозначно. Значит, второе прочтение – это прочтение 80-х годов, перестройка, пошли экранизации, театральные постановки. И это превратилось в водевиль со спецэффектами. То есть голая Маргарита, бал у сатаны – огромный интерес публики, массовый, торжество Воланда, наверное. И как реакция на это, два автора православных, очень известных мыслителей, публициста, философа, Николай Гаврюшин, оба профессора Московской духовной академии, и Михаил Михайлович Дунаев, да, Николай Константинович Гаврюшин и Дунаев, предположили в этом романе сатанинскую сущность. Гаврюшин пишет о том, что смысловым фокусом, да, смысловым центром романа является бал у сатаны, черное месса. Он считает, что Булгаков, собственно, такой апологет сатанизма, дьявола. И черное месса является средоточием этого романа, его целью. Ну и, в общем, в русле этой трактовки идет и Дунаев Михаил Михайлович в своей небольшой брошюрке, он тоже критикует Булгакова, его роман, считает его душевредным. Ну вот, а потом были опубликованы, это уже где-то 90-е годы, начало 90-х, потом были опубликованы сохранившиеся остатки рукописей, они кое-что сохранилось, и дневники писателя, самого Михаила Афанасьевича. И оказалось, что на самом деле считать этот роман романом, посвященным мастеру, Маргарите, Ишуа Ганоцере и Понтию Пилату, нельзя. Потому что еще в 1930 году в письме к правительству Советского Союза, а реально оно было адресовано Сталину, Булгаков пишет, что я, буквально цитирую, я пишу роман о дьяволе. Это роман о дьяволе. Ничего другое его не интересует. Сам замысел романа Булгакова появляется в 1925 году, после того, как он посетил редакцию журнала «Безбожник». Об этом есть записи в дневниках. Я примерно по памяти цитирую. Значит, он пишет, вот вчера был в редакции журнала «Безбожник», там сидит какая-то сволочь, пишет Булгаков, не я сочиняю. На столе лежит какая-то книга, возможно, Библия. Я взял, значит, годовую подшивку номеров «Безбожника» в редакции. Сел дома читать, там критика христианства, критика церкви, она отчасти справедливая, вполне разумная, историческая, нравственная. Но дальше он пишет, что самое главное, что очерняют именно его, Христа, пишет Булгаков. Именно его. И вот он пишет, нетрудно понять, чья это работа. Нетрудно понять, чья это работа, да? Очернение образа Христа. И вот здесь, в 25-м году, у него рождается замысел написать роман о дьяволе. Одно из названий, там были разные гипотезы, как назвать у него версии, «Копыта инженера», например. Соответственно, все-таки это не просто свобода слова, борьба за внутреннюю независимость, оппозиция власти, диссидентство и Маргарита с мастером истории любви. Значит, «Водевиль» Булгаков писал, и театральные постановки он писал. Писал он их быстро, от силы там полугода, год, обычно несколько месяцев. Над романом работал всю жизнь, то есть с 25-го года до смерти, 15 лет. Значит, это все-таки не «Водевиль». Ну и, наконец, было бы странно предположить, что «Сатанист» открыто публикует «Белую гвардию», в которой, если... Кто читал «Белую гвардию»? А не помните, там в конце есть очень такой евангельский образ. Христос воскресший, пасхальный образ Христа. Ну вот, как мог его написать Булгаков, там, так сказать, воскресший Христос, апокалипсис, да, с той стороны вечности, времени. Это опубликовано, и за это Булгаков получает все неприятности, которые были возможны. Ну, помимо того, что это белогвардейское, с точки зрения критического Булгакова, произведение, проповедь монархизма, вот это еще и, конечно, мракобесие, поповщина. Значит, так вот, открыто Булгаков с открытым забралом, значит, предстает таким свидетелем, может быть, ценности старого режима, а по ночам пишет какие-то про Христа гадости, которые мог бы печатать открыто и за это получать хороший гонорар. Как это делал, скажем, Демьян Бедный, да, прототип Ивана Бездомного. То есть получается очень странная ситуация. Если предположить, что Булгаков сатанист, то получается такая вещь, что этот человек открыто, ну так или иначе, если уж не апологетом является христианство, по крайней мере, апологетом ценностей христианских, и что-то доброе пишет о Христе, да, и за это получает массу неприятностей, когда мог бы, да, будучи сатанистом, писать разные пасквили и на этом еще и зарабатывать. Не только неприятности избежать, но еще и что-то получить. При этом тот же самый Булгаков на полях одной из рук, по-моему, седьмой рукописи, пишет: «Господи, помоги кончить роман». Сохранилась эта надпись его рукой. Значит, ну, я не думаю, что сатанисты будут молиться Богу, просить его о том, чтобы он помог им кончить какой-то текст. Значит, ну и кроме того, внимательное чтение романа Булгакова показывает, там видно, как он меняется, что он вычеркивает с каждой редакции из романа те подсказки, которые могли бы подсказать и цензуре, что это не апология сатаны, а апология, ну и пока попытка, да, доказательства бытия Божия, построены в очень хитрой форме для умного читателя. Вот эта эволюция романа по черновикам прослеживается. Оставшееся количество подсказок достаточно, чтобы понять все, что там есть, но оно минимально. И до сих пор, к сожалению, мало кем замечено. Значит, среди тех, кто заметил, назову, опять же, профессора Московской духовной академии, протодиакона Андрея Кураева, его книга «Мастер и Маргарита. За Христа или против?» висит в интернете на ресурсе «Интерфакс». Ну и кое-какие мои статьи, до этой книги еще написанные, в нее, кстати, тоже они вошли, были попыткой найти какие-то другие ключи к роману, нежели такие просто «Водевиль», просто диссидентская тематика или просто сатанизм. Дальше, значит, так все-таки с чего начинается роман? Начинается он с эпиграфа. И эпиграф там совершенно не случайен. Кто помнит, что это за эпиграф? Что за текст? Никто не помнит, да? Но я подскажу. Значит, это следующие слова. «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Автор этих слов кто? Кто это говорит? Мефистофель. Да? Значит, откуда эти слова? Из Фауста, да? Йоты. И вот теперь уже, да, опять же, это не случайный эпиграф. Значит, так вот вопрос, кто читал Фауста Гёте? Никто не читал. начинали читать. Но то, что вы начинали читать, это многое меняет. А вы не помните, с чего начинается Фаустгёте?
Не помню.
Вы не помните, с чего начинается Фаустгёте. А кто помнит? Никто не помнит. Значит, начинается Фаустгёте с того, что Мефистофель приходит или появляется, значит, у Бога, приходит к Богу и говорит: «Господи, просит у Бога душу Фауста». Душу Фауста. Он говорит: мне тут для экспериментов нужен товарищ. Хотелось бы вот Фауста получить. Можно у вас выпросить его?» Там интересный диалог возникает. И Мефистофель все-таки получает разрешение поэкспериментировать, попытаться соблазнить Фауста, погубить Фауста. Причем получает разрешение погубить Фауста или, скажем, затронуть не только жизнь Фауста, но и его душу. Теперь уже вопрос к вам, к людям европейской культуры. Значит, уже Фауст гётовский к какому тексту нас отсылает, уже библейскому? Ну, иными словами, какая книга Библии начинается точно так же, как и Фауст? Заход точно такой же. Сатана, значит, приходит к Богу. Никто не знает, какие есть версии? Или просто это вам, для вас такой иероглиф Библии, текст Библии? Не знаете. В Библии есть самая древняя, вероятная часть Библии, ну, по крайней мере, так считал Сергей Сергеевич Аверинцев, покойный, это книга Иова. Собственно, и она начинается именно с этого. Дьявол, сатана, приходит к Богу и говорит: «Слушай, а даром ли богобоязнен Иов? В чем смысл этого вопроса?» Он спрашивает Бога: «Тебя люди любят или боятся, да? Потому что они тебя любят, потому что они перед тобой ходят, или потому что ты для них источник гуманитарной помощи?» То есть даром ли люди ведут себя хорошо, даром ли они соблюдают твою волю, твои заповеди? Вопрос совершенно конкретный. У нас же вот в нашем институте неверующих нет, как сессия, все верующие. Особенно как зачет по биоэтике, все верующие. А вот зато потом, как только зачет поставлен, сразу все проходит до следующей сессии. Да, то есть эта вера, вот она очень такая, примитивная, на том уровне, который, собственно, интересует дьявола и волнует его. Да, когда тонут, я думаю, что умирающих, неверующих нет, на самом деле. Но как только эта опасность отходит в сторону, ну, по крайней мере, на грани жизни и смерти, почти все люди понимают, что вечность-то вот она, перед тобой, все это забывается и все затягивает резко. Так вот, собственно, сатана и спрашивает: «Господи, ну, а люди-то тебя любят вообще? Или просто потому, что ты им что-то даешь? Или они что-то от тебя боятся получить нехорошее? А ты сам им не нужен. Ибо тебе нужны зачеты, зарплаты, там, пенсии, поменьше болезней, побольше таблеток и так далее». И Бог говорит: «Да, вот знаешь, есть человек, его зовут Иов, который любит меня ради меня. Не ради чего-то от меня получить, а ради меня самого». Кто помнит, у нас была лекция по теме личности, да, и природы, мы об этом немножко говорили. И о двух типах теоретических. Так вот, тогда Иов, сатана говорит: «А если у него отнять? Давай проверим». Предлагает он, да. Я могу сказать: «Я не верю». И Бог разрешает сатане коснуться социальной кожи Иова. И вот его погибают дети, дом, какой-то ураган сносит дом, все стада, все имущество пропадает, пожар, все, ничего нет, камень на камне, ничего больше. Но Иов остается верным Богу. И тогда сатана делает второй заход, он приходит к Богу и говорит: «Слушай, да, но понимаешь, да, он тебе, конечно, верит, но просто потому что ему есть что еще терять, у него есть здоровье». И тогда Бог разрешает сатане коснуться тела Иова, но запрещает касаться души. «Души же его не касайся», говорит Бог и сатане. И после этого Иова поражает какая-то болезнь. Это может быть проказа или псориаз, что хотите. В всяком случае, Иов весь покрыт трупьями. Ну, знаете, вот псориаз — мокнущий вариант его. Нечто подобное, да, когда с тебя слезает шкура. Вот малоприятное удовольствие, все чешется. И это даже не заразное, это вот внутреннее. И после этого Иов сидит, значит, на каких-то черепках, там, счесывает с себя свою кожу отслаивающуюся. Ему паршиво, надо думать. Все потерял. И вот здесь начинается, так сказать, вторая серия. Да? Потому что тот же голос, который только что мы слышали у Бога, голос сатаны, мы слышим здесь. Только он звучит уже через людей. Первым приходит жена и говорит: слушай, прокляни Бога и умри. И на что Иов ей говорит: ну как же так? Доброе мы от Бога принимали, как же мы зло не будем принимать? Значит, жена проваливает, значит, приходит, да, у жены хватает вся ее верность мужу, вот, все ее отношения к мужу, исчерпывается этим вопросом, да, прокляни Бога, воздай хулу на Бога и умри. Четкое понимание, да, Бога проклял, и ты умираешь. Кстати, очень интересное, очень древнее понимание. Почему книга является очень древней? Потому что в ней упоминается очень древний способ письма вырезания букв на камне. Возможно, она древнее всего, что есть в Ветхом Завете. Книга, кстати, очень поговорческая, книга Иова, этим очень интересно. А потом приходят друзья Иова, и они начинают ему объяснять, что он сдал зачет, не сдал зачет по биоэтике, не потому что там преподаватель сбрендил, да, допустим, а потому что ты сам ничего не учил, ты вот не готовился. Вот они ему говорят: все просто. Вот смотрите, как интересно, это благочестие друзей имеет совершенно сатанинскую сущность. Да, когда ты вел себя хорошо, Бог тебе все давал. Сейчас ты ведешь себя плохо, и Бог тебя лишил. Покайся, у тебя есть какие-то грехи, которые ты забыл или скрываешь. Покайся в них, и все нормализуется, все будет окей. Давай, вспомни, покайся, Бог тебя наказывает за твои грехи. Три раза эти три друга приходят, 3 по 3, 9 раз, 9 речей друзей Иова, каждый из которых стремится объяснить Иову, почему он должен жить под плинтусом. И все понятно, и все просто. Иов начинает бунтовать и говорит: нет, я такой же, каким был. Тут что-то другое происходит. Тут нет такой симметрии, нет такой логики, нет таких алгоритмов. Хорошо себя ведешь, счет в банке растет, плохо себя ведешь, счет в банке сокращается. Отношения с Богом носят иную природу, не настолько примитивные. Так вот, после этого Иов посылает друзей подумать, и обращается напрямую к Богу. И говорит он ему следующее: я не понимаю, говорит Иов, в отчаянии, я не понимаю, что происходит. Ответ Бога совершенно неожиданный, он ему говорит: слушай, Иов, а ты вообще что-нибудь понимаешь? Вот ты понимаешь, что сдерживает мир от распада? На языке архаической мысли это звучит так. Иов, ты можешь? Ты ли связал уста Левиафану? Ты ли сила хаоса сумел сковать некой уздой? Сила хаоса для нас это метафора, а для них это реально. Для древнего человека это море, которое все поглощает в себя. Вот что-то сдерживает это море, не дает ему затопить сушу, например. Современная физика, это загадка звучит так. Почему, при том, что есть законы энтропии, распада Вселенной, да? Вот Вселенная не разлетелась до конца. Что связывает материю и энергию в некую структуру? Позволяет человеку быть самим собой, не распадаться. Что дает основу миру, прочности? Да? Вот. И тогда Иов совершенно неожиданный ответ дает. Он говорит, что: Господи, раньше я только слухом уха слышал о Тебе, ныне же глаза мои видят Тебя. И раз, я, говорит, я раскаиваюсь. То есть вот это страдание что-то изменило в нем настолько, что он стал как-то иначе видеть Бога. Настолько иначе, что он это вообще говорит: я глаза мои теперь видят Тебя. Раньше я Тебя только слышал, теперь же вижу в упор. Вижу вот каким-то есть. И ответ на этот вопль Иова был дан через много веков на Голгофе, когда Бог, умирая на кресте, эта книга Иова закрывает уста тем же иудеям, и нам, кстати, и другим, которые пытались объяснить все происходящее тем, что согрешил, наказан, вел себя хорошо, получил. То есть, возможно, страдание, смысл этой книги, которое обусловлено не причинами, да, а целью. Помните, как в Евангелии там слепой, и спрашивают ученики Христа, почему он слепой? Потому что он согрешил или его родители согрешили? Христос дает очень неожиданный ответ. Не он не согрешил, не родители, а ради того, чтобы на нем явилась слава Божия, и исцеляет слепого человека. И он прозрел. У страдания может быть некая цель, более высокая, чем сами страдания. И поэтому вот эта книга Иова – это некий намордник на таком фарисейском благочестии, которое связывает человеческий успех и успешность с благочестием. Да, благочестие не измеряется в конвертируемой валюте, это нечто иное совершенно. Финалом человеческой жизни может быть смерть. Да, вот Филипп, митрополит, в фильме «Царь» это показано, четко он погибает. Но его смерть, его гибель – это его победа. Успеха здесь нет, да, в земной жизни. Но есть успех во внутренней, в той жизни, которая важнее земной, в жизни души. Вот это обратная перспектива Евангелия. Ее, так сказать, наброски уже даны в книге Иова. Почему я про это говорю? Потому что в Фаусте Гёте то же самое. Только там Фауст, Мефистофель получает право коснуться души Фауста. И поэтому в книге уже Гёте он моделирует такой мир, да, в котором сатана может, Мефистофель может касаться и души. Непонятно, насколько Фауст отвечает за свои поступки. Непонятна концовка. Если вы помните концовку Фауста, там какие-то ангелы забирают душу Фауста, и вот непонятно, то ли он погибает, это огонь смерти, вечной муки, то ли все-таки из этого огня его удается вытащить. Да? Там есть демоны, там есть бесы, но там есть ангелы. Вот насколько ангелам удается отбить душу Фауста у демонов, до конца не ясно. И возможно, что это осознанная неясность, оставленная Гёте. Почему? Потому что непонятно, насколько Фауст свободен, насколько он отвечает за свои поступки, насколько он неодержим Мефистофелем. Потому что когда-то, в начале книги Гёте, Бог разрешает Мефистофелю коснуться души Фауста. Души Иова Бог касаться запрещает в Библии. А здесь, в этой литературной гипотезе, да, можно. Так вот, почему я про это говорю. А кто помнит, с чего начинается трагедия Фауста? Кто читал Фауста? Не помните? Фауст идет гулять в лес. Вот это пролог, да, значит, Бог, Мефистофель, завязка, так сказать, некий пролог, а потом уже история. Фауст идет гулять, к нему прибывает пуделек, помните, набалдашник трости у Воланда, какую форму имел? Голова черного пуделя. Значит, к нему прибывает черный пудель. Они возвращаются назад, они подружились назад вместе. Фауст приходит домой, и дальше что происходит, никто не помнит. Он стоит за конторку, они писали стоя. Это эпоха 18 века, эпоха просвещения. Значит, это ученый, да? Это уже есть Ньютон, уже есть образ ученого. И он что-то начинает делать. Не помните, что делает Фауст? Некий эксперимент он производит, некий опыт ставит. Но это экспериментатор, это эпоха эксперимента, это новая наука, новое время. Над чем стоит эксперимент Фауст? Не помните? Он стоит эксперимент над самым главным текстом человечества для Гёте. Над Библией. И в Библии он выбирает самое главное место. А какое место самое главное в Библии, как вы думаете? Ветхий Завет или Новый? Новый, потому что из Нового понятен Ветхий. Я опять же говорю о христианской культуре, культуре Гёте. А в Новом Завете, он же большой, что самое главное? Ну, очевидно, то место, которое читается на самый главный праздник. Какой самый главный праздник для христиан? Как вы думаете? Пасха, совершенно верно. А что читается на Пасху? Какой текст Нового Завета, кто знает? А, что? Ничего подобного. Не воскресный текст. Есть воскресный текст, он как раз они-то и не читаются. А что читается? Хорошо, кто был в церкви на Пасху? Ну, просто ради интереса. А что там читается? В Евангелии что читается? Ну, ясно, что это Евангелие, да, понятно, что Евангелие более важная часть, чем другие части Нового Завета. Нет, это до Пасхи, это Страстной Четверг. А сама Пасха, вот уже, воскресенье. Чего? А что там читается? Какие слова? Какое место? Никто не знает. Значит, ну, очевидно, самое важное Евангелие из четырех это какое? Богословское, да? От Иоанна. Кстати, над ним Булгаков с ним работал постоянно во время написания романа. Евангелие от Иоанна было его настольной книгой. А в Евангелии от Иоанна какие слова самые главные, кто знает? Нет. Те слова, которые объясняют, собственно, что случилось на Пасху. Это самые первые слова этого Евангелия. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог и так далее. В нем все начало быть и так далее. Так вот, почему эти слова самые? Потому что из них понятно, что случилось на Пасху, да? То слово, да, Божие, в котором был мир сотворен, да, замысел Божий, промысел, так сказать, все смыслы мира, да, в этом слове содержались. Вот это Слово Божие, после того, как мир от Бога отшатнулся через грех, Адам и Ева от Бога отпали, в мир ворвалась смерть, болезни, страдания. Вот это Слово Божие про этот мир не забыло. Оно вошло в него, само стало плотью, да, и слово «плоть бысть» в славянском переводе. И, собственно, это его вхождение в этот мир, и крестные страдания, и смерть привели к тому, что этот мир через воскресение вернулись к Богу. Спасение пришло в мир. Вот почему это считается на Пасху. Фауст встает за конторку и переделывает. Он пишет, вместо «в начале было слово», свою версию пишет в Библии, Евангелие от Иоанна. «В начале было дело», да, сверг по-немецки. «В начале было дело». И вот в этот момент Пузик превращается в Мефистофеля и вторгается, вламывается в жизнь Фауста. Начинается трагедия Фауста. Вам этот сюжет ничего не напоминает в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»? Никакие параллели вы не видите? Но мастер, что делает мастер? Переписывает, да? Переделывает. Рисует карикатуру. Создает карикатуру на Новый Завет. Его текст, да, это карикатура на Новый Завет. И в его жизнь вторгается Воланд. Умный читатель это не может не заметить. Цензура советская этого не поняла. То есть это тема Творца, который не справился со своим творением. Творца, который в свое творение внес зло, да, какую-то кривизну, какую-то червоточину, какую-то ложь. И это ложь бумерангом бьет по самому автору. Корежит уже его жизнь. Это зло, впущенное в творение. Теперь вопрос. А языком какого русского писателя пишет Булгаков Михаил Афанасьевич свои тексты? Ну, Гоголь Николай Васильевич. Язык Булгакова – это гоголевский язык. Язык вечеров, блесутра диканьки, да? В частности. Так вот, у Гоголя, это, ну, пожалуйста, там много аллюзий у Булгакова на Гоголя, там «Похождение Чичикова», например, да, это текст Булгакова. Но это отсылка к Гоголю. Так вот, если говорить о Гоголе, у Николая Васильевича Гоголя есть такой текст? Кто читал Гоголя? Есть такие люди здесь? Да, Гоголя. В котором речь идет о том, как творец не может справиться со своим творением, в которое он внес зло. Не помните у Гоголя такого текста? Но это портрет. Гоголевский портрет со злыми глазами. Художник рисует портрет, который потом начинает ломать его жизнь, разрушать ее. Выходит из-под контроля, да, художника, начинает жить своей жизнью, которая разрушает жизнь художника. У Булгакова эта тема, кроме романа «Мастер и Маргарита», где-то еще всплывает, возникает в его других текстах. Вот смотрите, профессор Преображенский. Собачье сердце, да, создал некую тварь, зверушку, которая потом начинает ломать его жизнь. С трудом, но он смог справиться с ситуацией. Мы с вами говорили о том, что профессор Преображенский – это тонкий намек на опыты некого товарища Иванова, фамилии Иванов, в Сочи, по попытке скрестить человека с обезьяной, с шимпанзе, и либо использовать яичники, значит, обезьяны для омоложения человека. Ничего не получилось. Вот, преображение не случилось. Доказать, что человек от обезьяны произошел таким путем, не удалось. Опыты такие были. Тем не менее, Булгаков над этим издевается достаточно успешно. Вот, да. Ну да ладно. Значит, еще один текст, булгаковский же. «Роковые яйца», помните? Когда профессор Персиков, по-моему, профессор он, да? Кажется, память, если не изменяет, допускает ошибку, и лучи специального аппарата привели к тому, что вывелись монстры, которые начинают нашествие на Москву. Идут они со стороны Смоленска, пожирают все, катастрофа. Профессор Персиков погибает, его разорвали на части, толпа просто. Кстати, тут некий, так сказать, такой дар очевидной прозорливости у Булгакова, потому что, как вы помните, все эти твари погибают, все эти монстры, да, которые идут на нас. Не помните, как, почему они погибают? Морозы. А когда? Ранняя осень. Проходит несколько лет, и некая саранча, которая шла тоже с запада на Москву, попала тоже в такие хорошие ранние морозы. Вот. Это были немцы. Да. В общем, немцы, морозы, конечно, не только морозы, тут и наши сибиряки сыграли свою роль, но и морозы тоже помогли. Но дело не в этом. Дело в том, что здесь человек, который допустил ошибку, он погибает. Он даже не смог ее ликвидировать, он сам погиб. В романе Булгакова «Мастера Маргарита» это ситуация творца и художника выходит за рамки творца и творения за рамки времени. Мастер здесь исказил самый главный текст, который есть в позиции христианства. У человека, у человечества, да, в мире, и мир вдруг начинает разваливаться на части. Да, вдруг исчезает небо в этом мире. И в этот мир вваливаются бесы. И начинается катастрофа уже мастера. Его катастрофа, причем эта катастрофа выходит за рамки времени в вечность. Да, это метафизическая катастрофа. Дальше. Это первая тема романа Булгакова. Вторая тема. «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Дело в том, что Мефистофель по определению, или дьявол, неважно, отец лжи, лжец, он лжет. Вот эти слова «вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Это ложь или правда? Это полуправда. Он действительно хочет зла. Это правда. Но, естественно, никого зла совершить, никого добра, желая зла, зло совершить нельзя. Как можно? Ну, не шизофреник. Значит, и поэтому то, что совершается некое добро, это вопреки воле Мефистофеля происходит. Значит, есть некая сила, которая противостоит злу. Это вторая тема романа Булгакова. То вопреки всем усилиям зла есть некая сила, которая совершает, приводит к тому, что даже несмотря на все усилия зла, вопреки усилиям зла, имеет место благо и добро. Хотя в намерение зла этого не входило, и зло ничему, ничего, и зло совершенно не радуется тому, что происходит вопреки его усилиям. Значит, ну, как вы понимаете, Мефистофель это, или дьявол, как хотите, здесь совпадает. Он вербовщик. И грамотный вербовщик, он никогда не говорит открытую ложь, да? Там будет 99% правды и маленький процент лжи. Ну вот, если хотите, как пример, давайте я вас попробую завербовать сатанизм, а вы попробуйте найти, где, собственно, причем это я даже не со своих слов, вот среди наших студентов такие есть ребята, которые увлекаются этим делом, они мне рассказывали. Только попробуйте найти, где здесь ложь. Значит, вербовка производится в несколько шагов, достаточно простых. Подходит некий товарищ и говорит: слушай, ты слышал, что христиане говорят, что будет страшный суд? Ну, слышал. На страшном суде, вот ты слышал, что Бог будет за грехи наказывать? Да, там, страдания ожидают, огонь. Да, слышал, да, правильно. А скажи, пожалуйста, а ты можешь не грешить? Нет, я не грешить не могу, да, как, даже если я буду очень сильно стараться, все равно где-то я согрешу. А скажи, пожалуйста, а куда ты тогда попадешь? Но вот в этот огонь и в эти страдания я и попаду. Ну а какой смысл тогда упираться и стараться? И раз ты все равно попадешь туда, давай хотя бы здесь погуляем. По борделям побегаем, там заповеди подрушаем. И договоримся с князем мира сего, чтобы, может быть, там попрохладнее было. В общем, как-то так, раз уж такая участь у всех. Логично? Где здесь ложь? Кто может сказать? Да. Не, ну действительно, есть слова о том, что там не подал чашу воды, да, значит, ожесточил свое сердце, так сказать, ушел, уподобил себя тьме, и попадаешь в печальные места. Но действительно, реальная ложь. Эта вербовка строится на лжи, только ложь очень хитро встраивается. В чем здесь ложь заключается? Вроде, в чем, смотрите, все отсылки на христианство. Сатанист вроде ничего тебе не говорит. А ложь в главном – подмена образа Бога. Бог превращается в монстра, который всех заталкивает в ад. А на самом деле как? Все ровно наоборот. Да? Бог, если посмотреть в Евангелие или там, в Библию, у него цель совершенно обратная. Вытащить человека. Не утопить его, а вытянуть. Спасти, помиловать. Любой ценой, до креста, до смерти Бог человека любит. Собственной смерти на кресте. И цель Бога человека извлечь из этой бездны, вытянуть его. Не знаю, может быть, кто читал «Братьев Карамазовых» Достоевского? Читали? Помните, там совершенно замечательный эпизод, там есть такая притча о злой бабе. Злая баба – это не я, понимаю, а Достоевский, так сказать, формулирует. Огненное озеро, После смерти эта злая женщина, ничего доброго не сделавшая, в этом озере находится, и там весьма мрачно, я бы сказал, паршиво. Вокруг озера ходит несчастный ее ангел-хранитель, проливая слезы, говорит: слушай, ну вспомни что-нибудь доброе, я тебя отсюда вытащу, только вспомни. Ей там весьма неприятно, и поэтому она вспоминает, наконец, да, говорит, я то доброе дело сделала в жизни. Я подала милостыню. Помните, да, в чем была милостыня? Ну, история такая, что, значит, она полола грядки, нищенка клянчила в милостыню, баба ее ругала, проклинала, в конце концов разозлилась, достал луковицу и запульнула в нищенку. И на ее счастье нищенка эту луковицу поймала, и это получилось милостыня. Ангел не поленился, сгонял за луковицей, вернулся к этой огне, значит, ну, держись, я тебя буду оттуда тащить. И начал ее вытаскивать. Помните, он ее вытаскивает? Что было дальше, не помните? А дальше другие несчастные стали хвататься за ноги у этой бабы, да, злой, этой женщины, чтобы тоже вместе с ней из этого озера как-то уйти, да? И тут она начинает бракаться, говорит: да я одна еле вылезаю, что вы еще с меня вцепились. И тут-то луковица разрывается. Но идея совершенно точная, подхвачена Достоевским, что Бог ищет до последнего, за последний волосочек человека вытащить. За этим стоит история про Петра Булочника. Был такой в истории церкви персонаж, весьма любопытный. Он был хлебопек, и он был скряга. И как-то, и на его счастье, как три бомжа как-то поспорили под его окошком, видимо, вечерком. Значит, один говорит: я его разведу из трех. Я заставлю его дать милостыню. Но двое с ним поспорили. Утром, значит, булочник везет свои хлеба в лавку из пекарни, а этот нищий за ним бежит и клянчит. Тот его и ругает, и пинает. А тот за ним, значит, клянчит. В итоге Петр обозлился, взял этот хлеб и дал нищему по морде. И разбил ему лицо в кровь. Ну и зато хлеб испортил. И бросил ему эту лепешку и ушел, значит, продавать свои булки. А ночью он умер, Петр. Умер, и, значит, он оказывает уже в ситуации суда, и понимает, что ничего доброго нет, что его участь очень печальна. И вдруг некий голос говорит: нет, давайте дадим ему еще шанс жизни, возможность, потому что он сегодня подал милостыню. Ему дают возможность жить, он просыпается на другое утро, этот сон помнит, полностью меняется, проводит остаток дней в покаянии, совершенно другим человеком оказывается, и даже становится святым. Вот это совершенно христианская идея. До последнего Бог человека ищет, как бы спасти. Оттуда слова Феофана Затворника: Бог только одного ищет — миловать и миловать. Тогда эти же ему помиловать себя. Так вот, когда Мефистофель говорит, что я через ту силу, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо, он лжет, он вербует. Ничего, никакого блага Мефистофель не совершает, и бесы этого никогда не совершают. Они только зла хотят и пытаются совершить. А вот то, что вопреки усилиям сил зла имеет место благо, и означает, что есть некая сила, которая противостоит злу. И вот это вторая тема романа Булгакова — доказательство бытия Бога. И строится доказательство от противного. Что значит от противного? Делается некая гипотеза, помните, в геометрии, да? Предположим, что прямые пересекаются, допустим, да, или там еще что-то. Потом некое рассуждение, показывающее абсурд. Значит, они параллельны. Булгаков идет таким же путем. Первое, он показывает реальность и очевидность зла. В этом мире есть зло, духовное зло. Агрессивное, действительно страшное, злобное, коварное, хитрое, умное отчасти. Но при этом, там, где ему человек отказывается подчиняться, зло отступает. И проявляет себя некая иная реальность, которая удерживает зло в его берегах. А это Бог. Но что может противостоять бесам? Бог. Дмитрий Сергеевич Лихачев как-то в одной из телепередач сказал, что после чтения романа Булгакова, по крайней мере, в бытии дьявола сомневаться нельзя. Значит, дальше. Но умный читатель понимает, что если есть дьявол, и он не всемогущ, он кем-то связан, значит, есть Бог, который удерживает зло, ограждает от него, противостоит ему. Так вот, дальше. А кто помнит, дальше вы уже сказали, Патриаршие пруды. С чего начинается на Патриарших? Там интересный диалог. Помните, Берлиоз и Бездомный. Два товарища. Один редактор издания, другой журналист, пишущий автор. Беседа у них о том, как расцерковить, расхристовление, да? Значит, Россию, Русь, страну вот эту. И начинается калейдоскоп или коллекция атеизмов. Вот весь роман Булгакова – это разные виды безбожия. Безбожие тоже бывает очень разным. Коллекция такая или калейдоскоп атеизмов, между которыми какие-то коллизии возникают, разные виды безбожия. Безбожие Берлиоза, если вы помните, это такой пофигизм, индифферентность. Бога нет, все это придумано, есть разные мифологии, христианство – одно из мифологий. Безбожие бездомного – это ненависть к Христу, личная ненависть. И бездомный ближе к Богу оказывается, чем пофигист Берлиоз. Богоборец бездомный. Значит, у Бродского, Иосифа Бродского, есть замечательная поэма, кажется, называется «Фауст». Там есть такое четверостишие: есть мистика, есть вера, есть Господь, есть разница между них и есть единство. Одним вредит, других спасает плоть. Неверие – слепота, а чаще – свинство. Вот свинство Берлиоза и слепота бездомного сопоставляется в двух этих героев. А в Апокалипсисе, в Откровении два этих вида безбожия сравниваются таким образом. Там говорится о вере, температура веры Берлиоза – это температура плевка, или блевота, если хотите. Ангелу Лаодикийской церкви, в Откровении мы читаем, «Напиши, – говорит воскресший Христос, – о, если бы ты был холоден или горяч, но ты теплохладен, и я изблюю тебя из уст своих». Вот это теплохладие, да, индифферентность, это температура вот... Это хуже, чем ненависть. Их, да, хуже, чем ненависть. Попытка просто уйти вообще полностью, закрыть себя от любых мыслей даже. Значит, а холод бездомного, как ни странно, ближе к Богу, чем вот это теплохладие, Берлиоз. Значит, дальше. А дальше к этим двум товарищам добавляется третий. Если помните, бездомный написал антирелигиозную поэму, а Берлиозу не нравится в этой поэме то, что Христос там получился слишком живой. Слишком живой. К этим двум добавляется третий, да, Буланд, со своей версией безбожия. Гораздо более тонкой и интересной, чем у этих двух ребят. Значит, дело в том, что Булгаков в лице Воланда, вот этот роман от мастера, который озвучивает Воланд. Вы заметили, да, что Воланд говорит, что он очевидит события, да? Но при этом пересказывает роман мастера. То, что сочинил мастер, нафантазировал, Воланд выдает за свою веру, за свое знание. Если вы заметили, да? А так вот, но при этом сам Воланд верит совершенно иначе. То есть на словах он очевидец того, о чем написал мастер, как он говорит, да, как он излагает. Но сам для себя самого, не для внешнего слушателя, не для Ивана Бездомного, а для себя самого, Воланд верит не в, так сказать, в Евангелие от Иоанна. Мы сейчас увидим, да, где в романе Булгакова возникает это расхождение слов Воланда и дел. Немножко позднее. Так вот, он начинает рассказывать историю, пересказывать роман мастера. Обратите внимание, что Воланд даже сочинить ничего не может. Он лишен творчества. Дьявол, и вообще, отпав от Бога, ангелы лишаются возможности, падшие ангелы, что-то новое вообще в мир принести. Кстати, большой вопрос, могут ли вообще ангелы что-то творить? Даже ангелы, которые от Бога не отпали. Ангел по-гречески – это вестник, буквально почтальон, e-mail, если хотите. Задача ангела – это задача там, Рамблера, или Мейла, или Google, да, донести до человека информацию, волю Бога. Но при этом, если у него возможность что-то новое в этот мир внести, не очевидно. У человека она есть точно. У человека есть дар творчества. Просто человек встроен во время, он телесен. Ангелы бестелесны. И похоже, что это служебные духи, как пишет апостол Павел. Нет, ангелы созерцают, ангелы молятся. Но создать что-то они не могут. Вот Бог источник новизны и человек, которому Бог дает свой образ и возможность что-то новое в мир вносить. Ангелам, похоже, нет. Ангелы могут там наблюдать, хранить. Это да. Но что-то привнести новое не могут. Отпав от Бога, они могут паразитировать. То есть они даже созерцать не могут, постигать Боги, да, его замыслы не могут. Но паразитировать, корежить человека они могут. Чем Воланд занимается? Так вот, значит, Воланд берет историю мастера, выдает за свою, и там есть, но при этом есть его собственные слова Воланда. Да, помимо романа, пересказа, он что-то от себя говорит. И вот начинается, значит, если мастер, если бездомный и Берлиоз – это, значит, атеизм эпохи советского, сказать, союза советского пошива, то то, что говорит Воланд, это атеизм конца истории. Это атеизм эпохи Антихриста, вот уже когда все закончится. Поэтому он очень интересный. Воланд, если вы заметили, не отрицает исторического существования некого персонажа по имени Ишуа Ганоцри. Что делает Воланд? В чем его вербовка и его хитрость? Помните, что он говорит? Имейте в виду, говорит Воланд, что Иисус существовал. И где здесь расхождение Воланда и той реальности, которую Воланд пытается искорежить? Во времени, да? Потому что если Христос – Спаситель, который воскрес, Бог, который прошел сквозь смерть к вечности, к Пасхе, то он существует. Если символ веры мы услышим, да, или прочитаем, или в церкви зайдем, услышим, на литургии или прочитаем, он в настоящее время сидящий одесную Отца, сейчас там воскресший, пребывающий. А здесь существовал и умер, и сгнил. Я не знаю, кто-нибудь из вас читал «Три разговора об Антихристе» Владимира Соловьева, нет? Совершенно потрясающий текст. Там очень много интересных вещей Соловьев спрогнозировал, в частности, появление Китая как реальной силы, может быть, силы конца, может быть, нет, неважно. Значит, а важно то, что там Антихрист окончательно сходит с ума, переходя на сторону зла, вот в какой момент. Он сидит, это очень гордый человек, он всемирно известен, он всех помирил, он такой миротворец, у него там масса достоинств. Ну вот, значит, он надут до предела, и вдруг он, такая мысль его посещает. А, значит, и что, если, значит, Пасха, если Христос воскрес, я должен буду преклониться перед Ним, как вот эта крестьянская баба, и тут его он взрывается, он кричит: сгнил, 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 как последнее многоточие, и с этими воплями убегает в ночь. И тут в него окончательно вселяется дьявол. Вот этот вопль Антихриста сгнил, да, про Христа. Вот, это, собственно говоря, вспоминает Булгаков, когда пишет, когда вкладывает в уста Воланда эти слова: существовал. Если Иисус существовал, значит, его дело не имело никакого смысла. Оно потерпело фиаско, крах. Ну, пришел, ну, проповедует. Ишуа Ганоцри – это кто? Это проповедник. Морали всякую читает, ходячий философ, немножко экстрасенс, головную боль лечит. Вот. Ходульный образ. Образ пародии, образ карикатура. Не знаю, идет кто-нибудь читал, нет? Из вас. Вот очень многие черты идиота Достоевского, князя Мышкина, перенесены на Ишуа Ганоцри. По той же, причем понятно почему, да или нет? Потому что Достоевский своим романом «Идиот» отвечает Льву Николаевичу Толстому, который, помните, что предположил? Что Христос не воскрес, это все сочинили, а главная суть Евангелия – это мораль. И тогда Достоевский в ответ пишет роман, в котором некий герой воплощает все лучшие черты нравственного человечества. Князь Мышкин, да? Он там и добрый, он там, в общем, весь такой себе пацифист. И его дело кончается полным провалом. Потому что только нравственность не спасает. Нужна некая сила, да, которая преодолевает зло настолько, что даже смерть не может ничего сделать. Причем эта сила нечеловеческая. Только Бог может в это, сказать, дела тьмы, дела зла разорить настолько, чтобы пробить эту стену между человеком и Богом, чтобы вечность вернулась к человеку. Значит, так вот, я почему про это говорю? Потому что многие черты князя Мышкина именно наделяет Булгаков и Ишуа Ганоцри. Там фразы разные, цвет глаз, очень много моментов. Умный читатель это замечает, не умный читатель просто не догадывается, что есть некая подсказка. Тем самым, что делает Булгаков? Некое это представление о Христе, которое озвучивает Воланд, оно было у Льва Николаевича Толстого. Оно было у Леонида Андреева. Помните, Иуда Искариот, кто-нибудь читал, наверное, рассказ такой, нет? У Леонида Андреева. Оно было у либеральных протестантских богословов. Либеральная школа это мучила. Христос не Спаситель, не Сын Божий, ставший Сыном Человечества, не Бог, который вочеловечился и воплотился, а просто пацифист, просто учитель там нравственности, такой весьма смазливый, как писал Ренан, очень симпатичный для женщин, они увлекались. Вот. Ничего больше. Что делает Булгаков? Он маркирует эту точку зрения. Он говорит: да, так смотреть можно, это взгляд Воланда. То, что в этом случае Евангелие теряет смысл. Если Бог не воплотился, не вочеловечился, то спасение не случилось. Да, если Бог не вобрал в себя природу человека, то она не осветилась, не преобразилась, и человек не может стать Богом. Человек не вернулся к Богу, он остался в своей смерти, в своей грязи, в своем тлении, какие бы нравственные вещи не были сказаны кем-то. Илларион Троицкий, в будущем погибший в пересыльной тюрьме в Ленинграде, епископ, архиепископ Илларион, писал так: «Это подмена Христа Бога человеком, человеком Иисусом из Назарета». Вот об этой метаморфозе, которая происходит с христианством. Это было очень популярно. Эта идея до сих пор вдохновляет теософов. Наверное, слышали рассказы про Махатму Иисуса, про Махатму Будду, да, про Махатму там, Магомета и про Махатму меня любимого Николая Рериха. Я вам всем все объяснил, потому что я перевоплощение всех этих предшествующих меня учителей. Да, и учитель человечества. Вот эта идея Воланда, он с ней приходит в мир и начинает ее разносить по умам. Как помните у Высоцкого, кто-то слухи разносит, кто-то сплетни разбрасывает. Это делает Воланд, он сам придумать ничего не может, он берет то, что написал мастер, прозитированное его творчество, и раскидывает по головам. А вот дальше начинается очень интересная вещь. Вдруг всплывает имя немецкого философа, как его звали, не помните? Иммануила Канта. В связи с доказательством бытия Божия. Первые пять Кант опроверг, как считалось, хотя это не очевидно. Придумал свое шестое, я вам о нем рассказывал, да? Да, в двух словах напомню. Мир живет по законам физики и химии, необходимости, а человек свободен. Человек не определяется через физику и химию. Значит, он больше этого мира, в нем есть нечто, чего в мире нет. Тогда откуда оно взялось в человеке? Во Вселенной этого нет, в человеке это есть. Значит, есть некий источник свободы и любви вне этого мира, вне Вселенной, вне универсума. А любовь и свобода – это атрибут личности. Значит, есть некая неотмирная личность, вне космоса находящаяся, абсолютная, любящая и свободная. А это определение Бога. Личность – свободная и любящая. Значит, это доказательство Канта, шестое, значит, за которое бездомный хотел Канта сослать на Соловки. Значит, дальше там… И вот почему это нужно шестое доказательство вспомнить? Потому что дальше начинается седьмое доказательство от Булгакова. Как строит Булгаков это доказательство? Он показывает реальность зла. Он показывает, что Воланд – это реальная сила, она возможна и действительно есть в истории. При этом сам Воланд у Булгакова не вызывает ни малейших симпатий. Даже в самом начале романа, если вы помните, там сказано, что Воланд привизгнул от удовольствия, услышав, что бездомный и Берлиоз – атеисты. Едва ли, если бы Булгаков симпатизировал Воланду, он бы написал о нем, что он привизгнул от удовольствия. Потому что, вообще говоря, это черты, характерные для свиньи. Визжать от удовольствия. Вот. Еще, если говорить о характеристике Воланда, если вы помните, у него были разного цвета глаза и некая дурная болезнь. Я думаю, что у вас уже было, не было. Что это? Можете диагностировать? Глаза разного цвета. Один черный, другой относительно нормальный. Болезнь, от которой надо ртутную мазь втирать. Булгаков – это сифилитик, да, сифилис у него. Угу. Не Булгаков, простите, а Воланд это сифилитик. Ничего симпатии. Имейте в виду, что Булгаков вообще-то был гинеколог. По его медицинскому образованию он в том числе был гинекологом и практиковался в Киеве в эпоху немцев. Там несколько лет этим жил просто, кормил семью. Поэтому он все это знал прекрасно. Значит, он наделяет Воланда чертами наследственного сифилитика. Ничего хорошего в этом нет. Значит, никаких симпатий он не вызывает у Булгакова. И поэтому странно читать в наших учебниках по литературе для 10-11 класса о том, что вот Воланд, олицетворение неких благородных качеств и свойств. Читайте учебник по венерологическим заболеваниям, узнаете, какие свойства олицетворяет собой Воланд. Значит, а вот дальше начинается самое интересное. Я не буду пересказывать весь роман, вы читали его. Я напомню, там просто вот, сказать, времени уже очень мало. Напомню, там есть потрясающий эпизод, прошу бы сопоставить. Помните, там люстра, на ней бегемот издевается над НКВД, которое пришло захватывать банду. Издевается, как хочет. Понятно, почему, да или нет? В чем здесь юмор ситуации, черный юмор? Потому что если в доме полтергейст, да, или барабашка завелся, евроремонт не поможет, НКВД не спасет. Да, квартиру надо освещать. Значит, поскольку эти ребята отвергают, атеисты отвергают Бога, соответственно, дьявола, бесы глумятся, как хотят. Степа Люходеева забрасывают в Ялту и так далее. Этих раскидывает мгновением когти бегемот. Значит, но буквально через несколько там часов, если вы помните, там есть такой момент, когда умертвили мастера Маргариту, и они садятся на черных коней. И вдруг этот эпизод, этот момент, когда черные фигуры, вот душа мастера, душа Маргариты, эти бесы, замечает старушка, которая шла с рынка, несла сельдерей. Она это замечает, и она что-то делает. И вдруг Азазелла спиной ощущает происходящее, спиной ощущает Азазелла, с седла разворачивается и кричит: «Отрежу руку». Когда кто-то повышает голос, это признак слабости или силы? Конечно, слабости. Не может убедить, боится, истерика – это признак слабости. Шпана так наезжает на вокзале. Чего испугался Азазелла? Вот только что бегемот, там НКВД целый полк захватывал, да, это здание. Издевался, как хотел, глумился. Причем надо понимать, что Булгаков, у него деды были протоиереи, священники, а отец – профессор Киевской духовной академии Афанасий Иванович Булгаков, как раз специалист по западным исповеданиям. И уж наверняка Булгаков знал историю про то, как Лютер, западные протестантские исповедания, как Лютер, который, если вы знаете, тоже отвергал очень многие вещи, таинства разные отвергал, воду святую недолюбливал, поскольку полемизировал с римско-католической традицией, переводил писание в Вартбурге с греческого на немецкий, переводил, и вдруг появился черт и стал корчить рожи и издеваться над несчастным Лютером. А Мартин Лютер был такой мужик заводной, увидел это дело, взял чернильницу и запулил в черта. Потому что, а что, святой воды же нет, понимаете? Ничего нет, ну давайте чернильницей. Черт смылся очень довольный, осталось чернильное пятно, его показывают туристам, кто бывает в Германии. Значит, но вот это та же серия. Вот сейчас есть люди, которые ходят, знаете, пеленгуют НЛО или ходят там с дозиметрами в церковь, чтобы благодать замерить. Вот это есть тоже серия, да, попытка некий мир духовный, да, прозондировать с помощью разного рода датчиков. То же самое НКВД с пистолетами против барабашек, против бесов. Значит, и вдруг Азазелла чего-то испугался. Чего испугались бесы? Эта старушка-кухарка попыталась перекреститься. Она не перекрестилась, она только лишь поднесла руку к колбу для крестного знамени. И тут он на нее закричал, она испугалась, не перекрестилась, они ускакали. О чем говорит этот эпизод? О том, что Воланд рассказывает одну историю, то есть историю мастера, сочиненную мастером. Но сам-то Воланд верит в другую. Потому что если на кресте умер какой-то пацифист, то что бояться? Мало ли их умирал он. Отравили Сократа. Чаша никого не пугает. Образ чаши с ядом. Даже некоторые носят это изображение на себе. И кое-где в наших, в Москве, изданиях, где эта чаша изображена с ядом, змея туда яд выдавливает. Да? Видели, наверное, такие. Да? Там крест зеленый. Значит, это змея, да, значит, аптеки, да, правильно. Так вот, но эта чаша никому не страшна. Распинали там рабов, 5 тысяч только распяли вместе со Спартаком римляне за восставших повстанцев. Крест, на котором распяли рабов, никого не пугает. Только один крест страшен для тьмы, крест, на котором Бог умирал. Потому что тогда это символ жертвы, которую Бог приносит, спасая человека ради человеческого воскресения, ради исцеления человека. Бог идет на крестную смерть. Тогда крестное знамение это наша молитва, да, визуализация молитвы к Богу, обращение к Богу или исповедание Бога, того Бога, который человека спасает. Бога любви, Бога милосердия, Бога креста, Бога воскресения. И только такой крест страшен для бесов. Крест в ухе, да, там, крест на брюхе. Знаете, уголовники любят крест накалывать здесь, чтобы их, так сказать, в них не попали, когда будут расстреливать. Это не действует. Только тот крест, который является выражением веры, манифестацией веры в Бога спасения. И вот именно этот смысл вкладывает в этот жест старушка, и поэтому Азазелла на нее так реагирует. Потому что эта сила креста, она ему страшна. Это призывание Бога для него страшно. Вопрос для внимательных читателей романа Булгакова и зрителей экранизации Бартко. А еще есть такие эпизоды в романе Булгакова с крестом?
Да, когда бездомный.
Там иконка.
Да.
Но сам-то бездомный во Христа не очень-то верит, поэтому ему не очень сильно помогает. Хотя некий рудимент веры в нем просыпается, да, я согласен. Но еще есть эпизод потрясающий. Помните буфетчик осетрина второй свежести? Приходит за своими деньгами в нехорошую квартирку, туда попадает, встречается с Воландом, понимает, до него доходит, кто это. Он жутко испугался, он в ужасе, он оттуда вылетает, и тут его начинает душить жаба, потому что он жулик, он вором, он скряга. И он вспоминает, что он забыл там берет в этой квартирке. Он возвращается назад, ему дают берет, дело дают, да, не его, собственно, а другой бесовский берет. Он вылетает с этим билетом на личную клетку, а вот тут расхождение Булгакова и Бортко. И Бортко здесь, конечно, показал полную свою профнепригодность, потому что у Булгакова нет случайных жестов, тем более таких. У Булгакова буфетчик крестится. Крестится. И вот как только он перекрестился, значит, этот билет превращается в котенка, расцарапывает ему лысину и убегает. У Бортко он просто убегает, этот билет, непонятно почему. У Булгакова все понятно. Потому что Бог даже такого жулика, которого там ничего живого, доброго не осталось в сердце, все выело, вот эта жадность, даже такого человека Бог не бросает. Всякий, кто призывает имя Господне, спасается. Бог всех слышит. Для него все люди – дети. Какие бы они там поросята ни были в других моментах, но если они к нему обратились, он их всегда слышит и приходит в ответ на зов. Еще один момент есть, когда отступают уже по знаку Воланда его свиты, не помните, где? Там, правда, креста нет, но там есть призвание Бога, призвание имени Божия. Театр Варьете, конференсье, да, которым оторвали голову, издеваются, с неба сыпятся рубли на халяву, публика в восторге. Все очень, конферансье просит разоблачение, голову оторвали, все чудесно, все по плану, и вдруг все, Воланд дает знак, они все останавливают и исчезают. Что случилось, не помните? Это Бортко не потерял, за что ему спасибо. Не помните, что случилось? Я цитирую, чей-то тонкий женский голос с галерки прокричал: «Ради Бога не мучьте его». Я не думаю, что там сидела монахиня Сихаска на галерке в театре Варьете. Это время Страстной Седмицы, кстати, да, вот время Романа Булгакова, это время Страстной Седмицы. Обычная женщина, девушка, наверное, которая просто человеческое сострадание выплеснулась в эти слова, где имя Божие вдруг упоминается, но для Воланда нет случайных слов. И поэтому, да, тут о Боге вспомнили, конферансье голову на месте, и они исчезают. Он все правильно слышал и понимает. Тоже очень любопытная такая, так сказать, булгаковская реминисценция. Дело в том, что еще в 7 веке, потом в 20 веке коптинским старцам, но в 7 веке греческий монах обратился к одному из старцев, в Арсануфе обратился послушник и говорит: «Слушай, я читаю псалтырь, но ничего не понимаю». Он ему говорит: «Ты читай, бесы все понимают. Ты читай, главное. Ты читай. Они все понимают, и поэтому будут от тебя подальше держаться». Тут любопытно то, что греческий текст, греческий монах не понимал. Значит, есть вещи, которые человек не просто должен прочитать, но должен до них дорасти. Поэтому вообще традиция – это на вырост одежда. Человек растет и вырастает в традицию. Поэтому она не очень простая, это не протестантский вариант православия, это очень сложная штука, не очень долго есть куда идти, двигаться к чему-то. Ну так вот, значит, здесь Булгаков, Воланд слышит слова девушки и исчезает. Еще есть нюанс, момент, когда уже Воланд начинает сам ругаться. Там молча знак дает, а тут он ругаться начинает. Не помните, когда Воланд ругается в романе Булгакова? Балу сатаны закончился. Маргарита просит у Воланда не за себя, или там не за мастера, а за Фриду, убившую ребенка. Помните? Что ей там подается платок, которым она за ребенка задушила. Вот наши бы девушки бы читали бы в школе внимательно роман Булгакова, и аборт бы не делали. Лучше бы, на всякий случай, я так думаю. Ну да ладно. Так вот, она просит за Фриду, и вдруг Воланд говорит, что в этой комнате надо все щели заткнуть тряпками. Из-под дивана бегемот подвывает именно мессир тряпками. У Маргариты глаза по 8 копеек, что случилось, непонятно, что происходит у Маргариты. И Воланд объясняет: ибо сюда пролезло милосердие. Понимаете? Потом Воланд понимает, что он разбирает, что Маргарита не из милосердия, а из гордыни просит. Но, грубо говоря, за базар надо отвечать. Ты королева, ты обещала, надо исполнить. Там нет милосердия. Но предполагает он, что тут милосердие. И это вызывает у него крайнюю раздраженность. Крайнее раздражение, антипатию. То есть человеческое сострадание и чувство, не только вера в Бога, молитва к Богу, да? Человеческое чувство противостоит злу. И на самом деле ему способно сопротивляться. Это тоже очень важная интуиция Булгакова. Ну и пятый момент, когда реальность не прогибается под копытом инженера, в кавычках, Воланда. Если помните про Булгакова, про Канта я уже упоминал, значит, там очень интересный диалог возникает. Воланд говорит, что Кант... Берлиоз говорит, что Кант придумал свое шестое доказательство, на что реагирует бездомный такими словами, что его надо было ногой Екатерины Соловки сослать. Канта, помните? И вот тут бездомный говорит. Воланд приходит в такой восторг, и говорит, именно на Соловки. Я же говорил ему, дурак старый, что ты сочиняешь 200 лет назад за завтраком, над тобой же потешаться будут. А потом очень интересное продолжение. Он отвечает уже по существу бездомному и говорит ему, что извлечь его оттуда... он говорит так, что Кант находится в местах решительно столь отдаленных, в местах столь отдаленных сейчас находится, да, что извлечь его оттуда не представляется решительно никакой возможности. Вы не находите здесь никакого противоречия с другими местами в романе Булгакова? А вы помните, как Воланд мановением когтя вытаскивает из камина свою сволочь? Ну, разные там сутенеры, проститутки разные, там мерзавцы. Эту публику, пожалуйста, на бал у сатаны. А вот до Канта когти Воланда не дотягиваются. Значит, Кант находится в ином измерении, в которое ни мастер, ни Маргарита, ни Ишуа Гадоцель, ни Понтий Пилат не входят. По разным причинам, на самом деле. Ну, тем более Воланд. Об этом изменении вообще речь не идет. Там есть только намеки на него. На реальное Евангелие от Иоанна. Ну, на каноническое церковное Евангелие. То, которое, собственно, является сутью христианства. Что Бог, Сын Божий, стал Сыном Тева. Бог вошел в смерть и преодолел смерть через воскресение и Пасху. Вот. Значит, ну и... Да, и кроме... Если говорить о неких намеках на... веру самого Воланда, во что он-то верит. Хотя говорит одно, но верит он другое. Дальше, значит, а как вторгается зло в жизнь людей, да, с другой стороны? У Булгакова никогда случайно не случается, не происходит этого вторжения. Всегда ему предшествует либо призывание зла. Помните, бюрократ, черти меня побрали, говорит он, коровьего, да? Костюм остается, бюрократ исчезает, ну, ему говорит Коровьев, но это можно, помните? Костюм остался, сам бюрократ куда-то слинял. Ну, понятно, куда он слинял. Значит, и подписывает бумаги, там истерику секретарша. Вот замечательная сцена. Вот. А другой случай, там много примеров, я два приведу. Маргарита на скамейке говорит, я бы черту заложила свою душу, чтобы узнать, где он. Про мастера она пытается, да, узнать что-то. Думает о мастере, тут же возникает Азазелла, да, по-моему, Коровьев тот же самый. И начинается уже, так сказать... прелюдия балу сатаны. Значит, либо прямое призывание бесов, черта, чертыхание, значит, либо глумление над Богом, кощунство. Помните, там есть сквозная мелодия, которая связывает ресторан у Грибоеда, дом профессора по раковым болезням и балу сатаны. Она звучит в трех этих местах. Не помните, какая? Фокстрот Аллилуйя. Автор этого фокстрота известен, это Юманс Винсент, американский композитор, который написал пародию на мессу, на литургию католическую. Под нее, это реальная мелодия, под нее плясали в СССР в 30-е годы. Это кощунство такое, открытое кощунство. И, значит, там, где звучит эта мелодия, там зло празднует свою победу, да, торжествует. И там начинаются катастрофы. В доме профессора по раковым болезням, да, дочка включает эту музыку на пластинке. Там пришел несчастный буфетчик, цирроз печени, да, выяснять. Значит, и включает дочка эту мелодию, и воробушек, который случайно якобы залетел, превращается в Азазелла, начинает разные гадости творить. В ресторане у Грибоеда, после того, как люди станцевали под этот фокстрот, начинается пожар. Ну, на балу у сатаны самое место под такую музыку плясать. Смысл понятен, да? Вот это разделение у креста, помните, там, не знаю, Дева Мария, да, сострадала распятому. Иоанн Богослов, ученик один-единственный пришел, тоже у креста стоял, сострадал. А толпа кричала раз мне его, радовался и прыгал. Вот это разделение происходит сквозь всю историю человечества по Булгакову. До сих пор, до этого момента, на две части. Люди до сих пор делятся, расходят, разделяют крест. Вот. И отношение, так сказать, к Богу, это есть некий такой водораздел, ко Христу тем более. Поэтому там случайных моментов в романе Булгакова нет. Да, и самое, почему это важно понимать? Потому что Красная Москва, которую описывает Булгаков, это мертвая Москва, это Москва мертвых душ. Там вообще верующих нет. Поэтому там церкви нет. Это конец истории. История потеряла смысл. В ней никто к Богу не поворачивается. А зачем тогда нужно время? И время заканчивается. Это самые последние часы жизни мира. Причем это происходит во время Страстной Седмицы. Все события, они накладываются на события Страстной Седмицы. Если вы помните, из Москвы вся эта компания, Воланд и Мастер с Маргаритой, исчезают в Страстную Субботу, накануне Пасхи. До Пасхи они там не остаются, не могут они там остаться. Это Пасха, это конец истории. Все, это точка. Это самый последний, поэтому там церкви нет. В ранних черновиках там была гипотеза у Булгакова такая, что буфетчик забегает в церковь, хочет в водосвятный молебен служить, а там церкви нет, там поп-обновленец, которые были такие, если вы помните, в 30-е годы, которые отреклись от веры, вообще ушли из церкви, и он там превратил магазин в аукцион, что-то продает какую-то ерунду, и в ужасе буфетчик, поняв, что места спасения больше нет, вообще нет такого места в этом мире, уже идет к профессору по раковым болезням, понимая, что неизбежна его смерть от рака, от онкологии. Потому что для Бога места в этом мире не осталось. Так вот, я почему про это говорю? Потому что это конец истории. И почему это важно понимать? Потому что мастера Воланд не допускает дожить в этом мире до воскресения, до Христа, до Пасхи. А забирает его с собой. Куда забирает? Там происходит несколько событий. Во-первых, за чертой смерти завершаются события романа Мастера, сюжетные линии, помните? Причем это не реальный Христос и не реальный Понтий Пилат, это образы, литературные образы из текста Мастера. Йошуа Ганоцер и Понтий Пилат. Поэтому они не изменились за эти прошедшие, время прошедшее от распятия. Поэтому Булгаков умному читателю дает подсказку. Реально, после распятия прошло 22 тысячи лун на 30-й год, да? Год написания романа. А у Булгакова написано, прошло 12 тысяч лун. То есть это не реальное Евангелие. Это выдумка, это фантазия мастера. Это из этого мира фантазии мастера, литературного мира, приходят эти герои Йошуа Ганоцер и Понтий Пилат. Дальше, второй учебник. А дальше начинается катастрофа мастера, окончательная внутренняя гибель мастера описывается. Первое. Значит, даже таких образов Йошуа Ганоцер, искаженных образов Христа и каких-то воспоминаний о Христе мастера лишается. Воланд ему говорит, более воспоминания об Йошуа Ганоцер не будут тебя беспокоить. То есть память мастера полностью опустошается или зачищается от любых воспоминаний о Христе. Второй момент. Если вы помните, мастер замечтал писать, он хотел покоя, чтобы писать. Помните, да, его мечта была? А что говорит мастер там, за чертой смерти? Что я больше никогда не смогу писать. Последние силы покинули меня. Он опустошен. Творческого дара у него больше нет. Он лишен дара творчества, и в частности, он лишен дара или возможности изменить себя самого, переделать себя, покаянного тоже лишен. Третий момент. Ему рассказывает мастер про и Маргарита, да, про посмертие, там некая дача, некий дом, да, с каким-то, с неким антуражем, но непонятно, видит ли мастер то, о чем ему рассказывает Воланд и Маргарита, он ни словом не соглашается, непонятно, видит он или нет. Ему рассказывают, но так это или нет, сам мастер это видит или нет, непонятно. Но если посмотреть, а что рассказывает ему Воланд с Маргаритой, мы поймем, что вообще ничего хорошего они ему не рассказывают. Только это умный читатель понимает, глупый не понимает. Бартко не понял. У Бартко там такая симпатичная картинка, такая фазенда, да, зацветающие вишневые сады. А реально это очень страшное место. Во-первых, там звучит музыка Шуберта. Помните, да? То есть мастер говорит, что там будет звучать музыка Шуберта, говорит Воланд. А почему Шуберта, а не Бах или Гендель или кого-то еще? А потому что музыка Шуберта уже прозвучала в романе Булгакова. Помните, Степа Лиходеев набрал телефон в нехорошую квартирку и услышит там бас, низкий бас, который поет «Черные скалы, вот мой приют». Это романс на музыку Шуберта. Вот что будет звучать в посмертии мастера. Дальше начинается издевательство уже над Маргаритой. Зацветающие сады – это намек на любовь, но которая, результатом которой должны быть дети. А Маргарита, если вы помните, это подарок Воланда мастеру. Там вообще много подарков Воланда мастеру. Он, скажем, выиграл, помните, он выиграл огромную сумму денег, 100 тысяч рублей. Помните, мастер? В ранней версии романа там интересный лотерейный билет был на эту сумму. Номер был такой 13, 13, 13, то есть 13 в периоде. Говорящий номер. Потом номер исчез, билет остался, умный читатель соображает, откуда эти подарочки. Маргарита – это тоже подарочек от Воланда. Никаких симпатий Маргарита у Булгакова не вызывает. Вот как вы думаете, Наташу Ростову любил Толстой Лев Николаевич или нет? Любил. Это его любимая героиня. А можете вы себе представить, чтобы Лев Николаевич написал про Наташу Ростову: «Она оскалила зубы». Вот это характеристика Маргариты из романа Булгакова. Это ведьма легкого поведения. Лет 200 назад ее бы без зазрения совести назвали бы. Таких женщин называли так тогда, 200 лет назад и 100 лет назад. Сейчас тоже так называют, но это не литературная норма. Значит, хотя это слово встречается в некоторых текстах, даже сейчас. Значит, это подарочек от Воланда. Но у этой женщины в сердце тоже есть своя боль, реальная боль. Эта боль, она звучит, когда Маргарита выколачивает окна в доме критика Латунского, помните? И вдруг натыкается на окно, там мальчик 4 лет, и она кончает свое, так сказать, бесчинство, и она говорит: жила-была тетя, у нее не было детей, она стала злая. Бездетность – это горе Маргариты, ее трагедия, ее жизнь, ее души. И вот на это намекают вот эти расцветающие сады. Вечность, которая есть намек на любовь, но нет детей. А вместо детей что будет делать мастер с Маргаритой и со своими там друзьями? Гомункулуса в реторте воспроизводить. Да здравствует клонирование. Значит, опять же возвращаемся к Фаусту Гёте. Тем самым, подводя итоги, Булгаков ничего хорошего не видел ни в Ушаганоцеле, ни в Понтии Пилате, ни в мастере, ни в Маргарите. Это роман о дьяволе и о том, к чему приходит история человечества. Значит, и еще это роман о том, о той силе, о той реальности, которая противостоит дьяволу. Бог, да? Причем победа над смертью, дьяволом и всеми этими отморозками происходит через крест, как, о чем говорит подлинное Евангелие. Подводя черту, значит, к чему мы пришли. И, значит, первое, что нам есть о чем поговорить с нашими пациентами, и даже как им зубы заговорить, если у них, на них не очень действует анестезия. И вообще, так сказать, вы понимаете, что психотерапия – это весьма ценная вещь. Второе – это позволяет вести, подсказать пациенту некий путь к тому, чтобы вспомнить о своей душе и о том, что у него есть право на допуск к нему священнослужителя, 13-я позиция, да, права пациента. И третий очень важный момент. У меня есть глубокая уверенность, что не только литературные герои Булгакова, мастер, в частности, и Маргарит, но и каждый здесь находящийся, включая меня, когда-то пересечет черту жизни, и вот там начнет выясняться, что же мы тут делали в этой земной своей реальности. И вот там, я думаю, вы не сможете сказать, что вас никто не предупреждал о том, да, что жизнь не заканчивается здесь, вот, и что-то с ней происходит там. Вот, что с ней происходит там, это отдельная тема. Я же напомню, что приближается праздник, во время которого будут очень странные вещи произноситься в храме, в церкви, в православной, в частности. О Боге, например, такие, что тот, что пеленками пеленается тот, кто пеленает облаками неба. Да, там, в яслях лежит тот, кто в своих руках держит, в своей деснице держит все бытие. Вот этот парадокс христианства, то, что невместимый вмещается, предвечный Бог стал, воспринял в себя плоть человека и прошел путем человеческим, включая и младенческое, и, так сказать, и младенчество, и нахождение в яслях, в пещере. Значит, вот это очень интересные, очень трогательные ноты Рождества. Вот чем интересно мне христианство, как с позиции культурологии, Бог настолько приблизил себя к человеку, что, по сути, с ним породнился. То есть он на себя воспринимает не только плоть, да, там, или душу человеческую, но и даже уз родства. Через эту плоть и кровь человеческую он становится единокровным каждому живущему на этой земле. Поэтому я хотел вас в заключение поздравить с семейным праздником Рождества. Да, я понимаю, что я вас все превысил, наверное, лимит времени, да? Практически, да? А в чем прошу прощения?